Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». Буквенная программа, стартовая, нулевая. Сегодня мы с Андреем Гавриловым, соавтором этой серии передач, хотим обсудить наш новый замысел, рассчитанный на многие месяцы радиоэфира. Нашу программную серию мы назвали «Алфавит инакомыслия» и посвятили, как вы сформулируете, Андрей, чему мы ее посвятили?
Вы знаете, Иван, это, наверное, самый сложный вопрос, и для себя я ответил на него так. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Возникает первый вопрос. Если алфавит инакомыслия, то что такое инакомыслие? Предполагается, что есть некое мыслие, правда? Свойственное неким темным силам. И оно светлыми силами, условно говоря, сразу же с презрением отвергается. Отвергается за свою банальность, общепринятость, я не знаю, навязанность, принадлежность к власти. Причем к власти авторитарной, деспотической, полицейской. А от термина инакомыслие веет индивидуальностью, освобождением от догм, талантливостью, поиском новых небанальных путей. Вы согласны, Андрей, с таким разделением, с таким пониманием терминологии?
Абсолютно. Если мы не углубляемся в глубокие философские дебри и не рассматриваем разные общества, разные цивилизации, разные страны с их разным государственным, полицейским, каким угодно еще устройством, то я абсолютно согласен с такой постановкой вопроса и с таким определением этого термина. Понятно, что мы будем вести речь не об инакомыслии в Зимбабве, хотя наверняка это очень интересная проблема, но я боюсь, что, скорее всего, для жителей Зимбабве. А поскольку мы все-таки говорим на русском языке и для русскоязычного или для российского слушателя, то все-таки, наверное, мы будем говорить в первую очередь об инакомыслии на территории нашей страны. Хочу сразу сказать, что мы, конечно, ограничим себя определенными временными рамками. И хотя очень интересно разбирать проблемы князя Курбского и его инакомыслия относительно Ивана Грозного, тем не менее, все-таки мы будем затрагивать только 20 век, большей частью послевоенное время, хотя и будут отдельные экскурсы в более ранние годы. И завершим мы все это, очевидно, если вы, Иван, не возражаете, наступлением той эпохи, которая получила название «Перестройка». То есть мы будем говорить о тех явлениях, людях и событиях, которые подготовили те титанические изменения, благодаря которым наша страна изменилась и стала неумолимо, как я надеюсь, приближаться к числу цивилизованных государств.
Хорошо. В начале разговора всегда полезно договориться о терминах. Вот о временном охвате вы сказали. А как быть с распространением термина инакомыслие? Насколько широко это слово применимо? Вот, например, я вспоминаю свое школьное детство. Однажды во втором классе я тайком принес в школу два огромных кухонных ножа. Длиннющих, с зубчиками, знаете, такие, для мяса. Сейчас они продаются в любом магазине, но на дворе стоял 66-й год. Ножи были в диковинку, мой папа привез откуда-то их из Германии. Я их утром перед выходом из дома стянул на кухне и положил в портфель. Мне нужно было обязательно попугать одну рыженькую одноклассницу, которая страшно боялась меня. Я уже до этого звал ее в пивную, можете себе представить, в 8 лет. И она каждый раз шарахалась от меня. В общем, принес я эти ножи, и во время урока, а я сидел как раз за этой рыженькой у стенки, достал два огромных клинка и показал ей. Она так слабо поджала трусливую ножку и, по-моему, слегка заблеяла даже. Ну, на переменке учительница ножи у меня отобрала, тайно вызвала маму и незаметно ей сдала эти кинжалы. Никто из дирекции ничего не узнал. Учительница была опытная и мудрая, она перед этим долго работала в колонии мужской. К чему я это рассказываю? Я совершил предосудительный поступок. Так было делать нельзя. Педагогическая мысль требовала иных действий с моей стороны. Я своей восьмилетней башкой мыслил иначе. Но ведь инакомыслящим меня никак в этой ситуации назвать нельзя. Или инакомыслящей была моя учительница, которая никому не пожаловалась. Что вот вы думаете, Андрей?
Ну, во-первых, я думаю, в 8 лет пытаться завоевать расположение рыжей одноклассницы с помощью двух клинков, даже не упоминая Зигмунда Фрейда в этой ситуации, могу сказать вам, что вы развиты не по годам, я вам всегда это говорил. Но, вы знаете, вот насчет инакомыслия был такой советский фантастический рассказ, по-моему, Дмитрия Беленкина, боюсь соврать, не буду точно говорить, по-моему, его, но не уверен, про то, что в результате какой-то фантастической ситуации человек может определить, найти с помощью прибора критический момент в своей жизни и посмотреть, что было бы, если бы он пошел в другую сторону, если бы он принял другое решение. Кто-то проголосовал бы на собрании, а это советское время, так или иначе, кто-то принял бы такое решение в личной жизни, а не такое. А главный герой, вот он смотрит на экранчик этого прибора и видит, что его критический момент, он пошел бы не направо, а налево, и сломал бы не правую ногу, а левую. Вот и все. И ничего бы его в жизни не изменилось. К чему я это говорю? Критичность момента определяется моментом, как нам показал автор этого рассказа. Инакомыслие определяется инакомыслием, а не недомыслием, извините ради бога, маленького мальчика. Я не думаю, что здесь можно говорить и об инакомыслии вашей учительницы. Судя по всему, она просто была мудрый педагог. Я считаю, что есть термины, которые надо примерно определить, но, тем не менее, нужно рассчитывать, что, в общем, они понятны. Понятно, что когда мы говорим про инакомыслие, мы не говорим то, что мы такие храбрые и утверждаем, что дважды два – это 8,5. Ах, вот видите, мы знаем про Феллини, поэтому дважды два, хоть тресни 8,5. С другой стороны, мы и не говорим, что вот инакомыслие – это обязательно я пойду не направо, а налево. Есть все-таки какие-то общие вещи, которые, как мне кажется, ну, более-менее понятны. Но поскольку мы с вами эту тему обсуждали не раз, может быть, у нас с вами как-то уже выработалось понимание друг друга. Но я совершенно не уверен, что нашу с вами точку зрения готовы разделить все наши слушатели. Поэтому я призываю вас и призываю наших слушателей подумать еще чуть-чуть и наших слушателей призываю прислать нам свои определения. Как вы думаете, несмотря на то, что мы говорим с Иваном, несмотря на то, что вы услышите в этой программе и в следующих, что такое инакомыслие, по-вашему? Это естественная вещь, это распространенная вещь, это вещь, которая как воздух, вещь необходимая, или наоборот, это вещь дикая, вещь глупая, вещь никому не нужная и только мешающая жить тебе, твоей семье, твоим соседям, твоим близким.
Позвольте в этом месте сразу сообщить наш почтовый адрес. svoboda@radio.ru Андрей, по-моему, в самый раз послушать музыку, которую мы начали подбирать для нашей программы.
Облака плывут, облака не спеша плывут, как кино, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило. Облака плывут бабаками, не спеша плывут до облака. Им тепло, небось, облака. А я продрог насквозь на века. Я подковы мерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмона гам. Эй, подайте же мне ананас и коньячку еще. 200 грамм.
Ну вот один из музыкальных фрагментов, который сразу как-то напрашивается, конечно, это Александр Галич, одна из самых знаменитых его песен, песня «Облака». К тому же, это, наверное, была первая песня Галича, которую я услышал, зная точно, что это Галич, а не просто что-то где-то из какого-то чужого магнитофона. Песня, необходимая для понимания ситуации, понимания жизни в те годы. Песня важная, песня трагическая, песня «Облака». Повторяю, одна из моих любимых песен. Человека, которого я безумно люблю и безумно уважаю, Александра Аркадьевича Галича. У Галича много песен, естественно, это, наверное, все знают, можно выбрать какую-то более подходящую, но я бы сказал чуть-чуть о другом. Песни Галича тем хороши, что они в свое время так вошли в плоть жизни, что я встречал людей, которые были искренне уверены, что это не песня автора, а это песня народная. Ну вот, начиная от «Коробейников» некрасовских, народная песня – это, наверное, самый большой комплимент, который может получить автор песни. И если у нас сейчас есть минутка, Иван, я бы хотел представить еще одну якобы народную песню. Может быть, она в чем-то даже точнее выражает суть нашей программы. Песня, которую долгое время пели все, не зная имени автора, а те немногие, кто знали, как-то не особенно об этом распространялись. Песня, которая выходила на пластинках на Западе с надписью «Народная» и так далее, и так далее. И, несмотря на то, что, повторяю, автор у нее есть, действительно, по сути, она абсолютно народная. Это песня Юза Олешковского «Товарищ Сталин».
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознаний знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы, сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». Добуквенная программа, стартовая, нулевая. Сегодня мы с Андреем Гавриловым, соавтором этой серии передач, хотим обсудить наш новый замысел, рассчитанный на многие месяцы радиоэфира. Андрей, какой же тип отношения к окружающему миру мы называем инакомыслием? Давайте обратимся к опыту, накопленному человечеством. Вот у нас прозвучала песня Александра Галича, и я хочу сказать, что терминологическая вольница вокруг инакомыслия как началась лет 40 назад, так и не привела пока что к согласию. Когда Александра Галича, уехавшего только что на Запад, спросили, насколько точно термин «советские диссиденты» отражает суть дела, он ответил, что слово «диссиденты» ему не нравится, как и слово «инакомыслящие», между прочим, и предложил термин «резистанс», своего рода сопротивление, сказал он. Галич говорил и о молчаливом резистансе, о тех десятках и сотнях тысяч людей, которые составляли фон, на котором развертывалась активная деятельность единиц и десятков. Но без этого фона, считал Галич, их активность была бы невозможна. А вот что в середине 70-х думала об этих терминах Наталья Горбаневская. Запись из архива «Радио Свобода».
Никакой оппозиции у нас нет и не может быть. У нас есть сопротивление. Татьяна Сергеевна Ходорович в свое время написала об этом. Она написала очерк «По велению совести». И написала о том, что когда говорят «инакомыслящие», то есть представление, что вот мыслящие так, а вот мыслящие инако. На самом деле речь идет о тех людях, которые имеют свои личные убеждения, а не повторяют просто газетную фразеологию, и о людях, которые проводят эти убеждения в действие. И поэтому движение за права человека в СССР объединяет людей, у которых могут быть разные политические воззрения, но у которых единые убеждения, направленные на защиту прав человека, попираемых в Советском Союзе. И вот этот именно неполитический характер нашего движения, нашего нынешнего сопротивления, мне кажется, понят здесь, в этом обществе. Но было бы очень важно, чтобы это понималось очень широкими кругами на Западе. И здесь вы через прессу, через личные разговоры с людьми можете сделать очень много.
Наталья Горбаневская, выступление на ежегодном собрании Западно-германского общества защиты прав человека. Эфир «Радио Свобода» 28 февраля 1976 года. Андрей, как мы будем понимать в нашей серии, в нашем цикле термин «инакомыслие»? Только в политическом, идеологическом, гражданском аспекте? Вот как понимают этот термин те наши собеседники, которых мы уже успели записать в разных странах специально для алфавита инакомыслия.
Эти политические обвинения настолько абсурдны, что сейчас, когда начинаешь говорить, то невозможно объяснить современному вот уже человеку, который родился позже этого, который не знает, что такое советская власть, невозможно объяснить, а что же антисоветского они видели вот в такой картинке. Ну вот, например, такая вещь, что много черной краски употребляешь. Это антисоветский. Значит, ты все видишь в черном свете. Вот. Они, кстати говоря, и журналистов иностранных в этом обвиняли сплошь да рядом, что вы лазите по помойкам, снимаете все там, чего это самое негативное, а положительное, значит, не снимаете. Ну что на этом, вот как это объяснять вот сейчас? Да как-то нелепо довольно получается. Черные краски, ну конечно, я пытался там отделаться, там сказать, ну хорошо, так вы же сами ее продаете, краску, ну не продавайте, значит, не будет у меня черные краски, буду другой рисовать. Ну да, вы бросьте, мы знаем. Понимаете, тут какая психология? С одной стороны, это как безумие какое-то действительно казалось. Ну что же, такое великое государство, атомное, такое богатое, невероятное. До сих пор эти богатства тратятся еще, схватят еще, не знаю, насколько этой России. Вот, и все это могущественное, действительно, две державы, Америка и СССР, были вот такие могущественные державы. Чего вы там на эти картинки реагируете? Что вы вообще с ума сходите? Ну что такое? Да, знаете, они очень просто на это отвечали. Вы бросьте на рассказывать. Знаете, вот Чехословакия, я их особенно донимал. Там тоже начиналось сначала стихи. Картинки сначала, стишки сначала. Да. А вот чем кончилось?
Был изобретен специальный язык. Мы его называли «Эзопов язык», который по тем временам никто не понимал, да и сейчас никто бы не понял, потому что у меня в архивах осталась переписка с Аликом Каном, с другими музыкантами. Там все было завуалировано, все было зашифровано. Ну вот, например, скажу фразу из письма. Первый отказывается играть с третьим, а второй не может их уговорить. Значит, первый – это трио Ганелин, Тарасов, Чекасин. Ганелин – это первый, Тарасов – второй, Чекасин – третий. Мы никогда не упоминали их фамилии. Места встречи, имена туристов, которые отправлялись туда, кого встречать, кому что передавать – все это было, конечно, очень закодировано, и сейчас смотреть на это очень смешно.
Мы хлестали это Шерри Бренди, хором цитировали мы нашего Мандельштама. Я скажу твое с последней прямотой. Все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой. Там, где Эллином сияла красота, мне из черной дыр зияет срамота. Греки сбондили Елена по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. Мы чувствовали себя на тризне, которая, так сказать, нас самих расстреливают, нас самих убивают.
Инакомыслием можно было бы назвать, предположим, Лысенко, потому что он мыслил не так, как все остальные биологи, генетики, так сказать, и вообще вся мировая наука. У него были свои теории, так? Но, в принципе, инакомыслие в науке – это позитивное качество. То есть человек решает, что он не согласен с текущими какими-то концепциями, идеями, выдвигает свою новую. иную, новую концепцию. Она может быть правильная, неправильная, гипотеза, теория, но это инакомыслие в науке – это положительный процесс. Понимаете? Потому что ученые не могут мыслить одинаково. Они должны мыслить по-разному, спорить, обсуждать мнения, выдвигать новые гипотезы, опровергать старое – это же элементарно в науке, так?
Наверное, у Лысенки отсутствует ген этики. Кричали из-за стенков советские генетики.
Инакомыслие в оценках художника Оскара Рабина, музыкального издателя Лео Фейгина, философа Григория Померанца, генетика Жареса Медведева, диссидента и хулигана Владимира Буковского. Андрей, и прежде чем мы уйдем на перерыв, наверное, стоит послушать еще одно музыкальное предложение.
Если говорить об инакомыслии в музыке, тема огромной передачи, нельзя не упомянуть, конечно, Алексея Козлова и его ансамбль «Арсенал», которые были настолько вне не только музыкального мейнстрима, то есть официального направления, но и вне идеологически музыкального мейнстрима, что им зажимали кислород как только возможно, что не часто бывает, согласитесь, в инструментальной музыке. Им не давали записываться, каждый раз были проблемы с их концертами. Неудивительно, что Алексей Козлов стал героем одного из романов Василия Аксенова. Давайте послушаем композицию в исполнении Алексея Козлова и его ансамбля «Арсенал», записанную практически подпольно в 1974 году и вышедшую недавно на диске, который так и называется «Подпольный арсенал».
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве во вторник из-за угрозы массовых беспорядков к Кремлю, в частности на Манежную площадь, были стянуты тысячи милиционеров. Как сообщают российские средства массовой информации, со ссылкой на городское управление милиции задержаны 10 человек, среди которых несколько лидеров националистических движений. По некоторым другим сообщениям, в частности репортажу корреспондента «Радио Свобода», задержанию подверглись около 40 человек. Дела обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой будут рассматриваться судом присяжных. Заседание суда будет открытым. Отбор коллегии заседателей назначен на 27 января. На скамье подсудимых двое члены националистической организации «Русский образ» Никита Тихонов и Евгения Хасис. В Новосибирске суд признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов одного из организаторов неформальных первомайских шествий «Монстраций». Минский городской суд во вторник оставил экс-кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева под арестом. Данное решение обжалованию не подлежит, сообщил Интерфаксу адвокат Никляева. Тверской суд Москвы рассмотрит в среду апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. В Грузии в результате взрыва на военной базе Карцаниси погибли, по уточненным данным, 4 человека, еще 12 госпитализированы с ранениями. Причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядом. В итальянских Альпах в северном регионе погиб российский горнолыжник.
Радио «Свобода», программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем. Это наша добуквенная программа, стартовая и нулевая. Сегодня мы с Андреем Гавриловым, соавтором этой серии передач, обсуждаем наш новый замысел, рассчитанный на многие месяцы радиоэфира. Андрей, я не сомневаюсь, что та музыка, которая сейчас звучит, эта музыка вам прекрасно известна, ведь вы ее издатель, хотя и поздний, исторически поздний. Как вы относитесь? Что, если мы возьмем эту музыку в качестве заглавной, джингловой для всей нашей серии «Алфавит инакомыслия»?
Прежде всего, я сразу скажу, что вы, Иван, ее хранитель. Это благодаря вам эта запись была обнаружена и вышла в свет. Это очень хорошая идея, потому что, во-первых, это прекрасная музыка, прекрасное исполнение. Ну и к тому же это имеет прямое отношение к нашей программе, ибо история этой музыки, история этой записи абсолютно детективная. В общем, отражает в себе шизофреническую ситуацию 60-х годов, когда эта музыка была написана. В двух словах, когда приехал в СССР оркестр Бенни Гудмана, то в городе под названием тогда Ленинград, ленинградские музыканты во время встреч с музыкантами оркестра Бенни Гудмана передали им тайком ноты своих джазовых сочинений. Много позже, мы знаем, это происходило с рукописями Солженицына, Сахарова, сам издатом, который попадал на Запад и становился там издатом. А вот это был пример такого как бы музыкального сам-там издата, как угодно вы называете. И когда американские музыканты приехали обратно, вернулись в Штаты, то в студии «Радио Свобода» они сыграли эти сочинения.
По-моему, пора переходить к словнику, то есть к тем самым персонам или явлениям, кого мы отбираем и по каким критериям мы собираемся отобрать. И нам это нужно обсудить, потому что мы хотим предложить нашим слушателям участвовать в этом самом отборе.
Вы знаете, Иван, это можно здесь не пытаться что-то скрыть от наших слушателей. Это, наверное, самый сложный вопрос. Во-первых, почему алфавит? По самой простой причине, потому что мы не хотим никого выделять. Любое другое построение этой программы так или иначе могло бы породить идею у слушателя, что вот этот человек или это явление нам представляется более значимым, чем то явление или тот человек. Но выстраивать иерархию, упаси Господи, мало кто из нас был на их месте, мало кто из нас пережил то, что пережили они. И поэтому говорить, что вот этот академик важнее этого писателя, а этот музыкант важнее этого художника, а этот политический деятель, в то время, значит, диссидент, важнее вот этого врача, вот это неправильно. Мы хотели этого избежать. И мы придумали, может быть, не самую лучшую, не самую оригинальную систему, но зато, с моей точки зрения, абсолютно непробиваемую железобетонную. Мы придумали алфавит. И вот по алфавиту мы и будем представлять наших героев, если это личности, или те явления, которые нам кажутся важными, если речь будет идти о каких-то социальных явлениях, о каких-то моментах социальной жизни и так далее.
Андрей, что еще послушаем? Какие еще есть предложения для заглавной музыки для всего цикла «Алфавит инакомыслия»?
Вы знаете, Иван, мне очень близка идея Галича о том, что сопротивление, молчаливое сопротивление охватывало самых разных людей, самых разных возрастов, самые разные социальные слои. Ведь инакомыслие, в частности, было и в том, чтобы не обязательно выступать против, а в том, чтобы просто не плясать под дудку власти. Вот, например, давайте послушаем песню, которая в свое время обошла все магнитофоны более молодого поколения и тоже считалась народной. Песня, которая объединила два поколения сопротивленцев. Поколение старшее, Андрей Волохонский и Хвост, Алексей Хвостенко, и поколение более молодое, Борис Гребенщиков. Песня «Рай», она же «Под небом голубым».
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». Добуквенная программа, стартовая и нулевая. Сегодня мы с Андреем Гавриловым, соавтором этой серии передач, обсуждаем наш новый замысел, рассчитанный на многие месяцы радиоэфира.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Андрей, пока мы с вами дискутируем вокруг словника, вокруг главной темы, вокруг главного содержания нашего цикла, мы видим, что подавляющее большинство кандидатур так или иначе связано с идеологическим противостоянием системе. По крайней мере, те персоналии, которые я уже для себя мысленно отобрал как возможные потенциальные герои цикла. То есть большинство – это диссиденты, правозащитники или близкие к ним. Исследователи, которые пишут о послесталинской эпохе, даже говорят о диссидентоцентризме при размышлении об инакомыслии. Давайте остановимся на некоторое время на именно диссидентах и послушаем, как отвечают не писатели, не деятели культуры, не журналисты, а простые русские люди на один простой вопрос. Чего хотели советские диссиденты?
Советские диссиденты хотели добиться свободы слова, самовыражения и хотели жить так, как на Западе, без оглядки, без страха.
Советские диссиденты, но в двух словах это не скажешь. Но если коротко постараться, может быть, свободу слова, демократию, чтобы люди имели права и действительно имели возможность их реализовать и пользоваться этими правами.
Они хотели не столько реальных перемен, я не думаю, что они могли знать это наперед, и я думаю, они даже сомневались в своем успехе, но я думаю, их задачей было сделать так, чтобы их увидели, чтобы люди поняли, что мысли, которыми они думают, их сомнения, что они разделяются еще кем-то, что совесть терзает не только их, а вот другого. И этого другого она терзает настолько, что он идет на огромный риск для себя, для своей семьи, для своей карьеры и так далее. Я думаю, они хотели показать думающему и совестливому народу, что он не один.
Ну, я считаю, что им просто хотелось, во-первых, выразить свои эмоции и мысли каким-то образом, невзирая на то, что это было нельзя. И это зависит, как говорится, действительно от темперамента. Кто-то может молчать, кто-то нет. Поэтому те, кому было, например, стыдно в какие-то конкретные минуты, они пытались это каким-то образом проявить.
Скажите, чего хотели советские инакомыслящие?
Они хотели, чтобы основная масса людей перестала быть рабами. Они хотели показать, что они не рабы, показать, что в Советском Союзе есть мыслящие люди, и как бы таким образом увеличивать количество мыслящих людей.
Андрей, как по-вашему, должны ли диссиденты, правозащитники занять центральное место в нашей серии программ?
Мне представляется, Иван, что диссиденты и правозащитники заняли центральное место в истории абсолютно заслуженно, но мы ни в коем случае не можем ими ограничиваться, потому что и наша идея – это не идея борьбы против власти. Я имею в виду идею нашей программы, конечно. Это не идея сопротивления власти. Идея нашей программы заключается в том, чтобы показать, насколько была обречена эта власть именно потому, что не только отдельные герои бросались на амбразуру. Они были не единственными. И не рухнула бы эта власть, не рухнул бы этот бесчеловечный порядок, этот свинцовый режим, если бы были вот только отдельные личности, которые готовы были жертвовать собой ради высоких идеалов. Но вот откуда брались другие инакомыслящие? Что порождало недовольство, неверие, желание думать по-другому, раскопать вот это, мне представляется безумно интересным. Вот, кстати, Иван, а вот откуда у вас и когда, кстати, помните вы или нет, вдруг промелькнула искра сомнения в том, что вот то, чем вас кормят с экранов телевизора, из радиоприемника, со страниц газет, я не знаю, честно говоря, насколько вы были политизированным ребенком или подростком. Вот когда у вас появилось сомнение, что вот так оно и есть, когда у вас появилась искра инакомыслия?
Самое смешное, что я могу вспомнить, это чуть ли не до дня. Это было лето 72-го года на даче. Мне было 14 лет. Муж моей сестры Наташи, покойной моей сестры, подсунул мне перепечатанный на машинке рассказ Владимира Набокова «Адмиралтейская игла». Я не могу сказать, что я был очень читающий подросток. Я, конечно, читал в детстве, как все, но меня там пытались безнадежно учить иностранным языкам, и в основном я читал там Мопассана по-французски и какую-нибудь ерунду по-английски. И мои родители считали, что этого совершенно достаточно, что я потом захочу и сам буду читать. Но читал я газету «Футбол, хоккей». Был такой мой любимый еженедельник. И вот мне подсунули Набокова. Первое мое впечатление – это посвященность в некую тайну. В этом не было чего-то общественного, социального, в этом не было никакого гражданского поступка с моей стороны. Я ничего не совершил вроде бы противозаконного, но я совершил противозаконное. Я вошел в некую тайную ложу людей, которые читают тексты, совершенно стилистически невозможные при советской власти. Я, не очень литературный человек, сразу, немедленно, с первых абзацев почувствовал, что я плыву на каких-то восхитительных волнах самого высшего литературного качества, которое только может быть. Так писать мог только Бог. И Набоков стал моим богом на всю жизнь и ни на одну секунду не перестает им быть. Хотя я читал и многое другое производило на меня еще более сильное впечатление в самых разных спектрах. Но, тем не менее, Набоков – это было полное инакомыслие. Простой лирический рассказ, но он был изложен языком, который как бы вся советская жизнь выдавливала. Этот язык был невозможен, он был инак по отношению ко всей стилистике советской жизни. Вот, поверьте, 14-летний подросток мог это все ощутить. Это был первый удар по мне, по моим впечатлениям, по моей душе, и это то, что меня в результате взрастило. Были потом антисоветские книжки, было все что угодно, но вот с этого эстетического что-то такое началось. И я страшно благодарен судьбе и мужу моей сестры, что он такое совершил надо мной. А ваш опыт, Андрей, какой?
в разговоре родителей, как мне вот сейчас кажется, я пытаюсь проанализировать свои ощущения, промелькнуло что-то вроде усмешки, когда они обсуждали, ну, что-то политическое, о чем говорили по радио. Я не помню ни ситуации, естественно, я не помню, о чем шел разговор, но вот это легкая усмешка, ни в коем случае не критика, ничего, при мне таких разговоров не было, по крайней мере, пока я был маленьким, вот сразу мне показалось, что есть другой взгляд. И на какое-то время я успокоился. А потом, вы знаете, вы не поверите, но мое инакомыслие пошло совершенно от конкретной ситуации, от конкретного происшествия. Я не помню год, но при желании, наверное, можно вспомнить чуть ли не до дня, когда это произошло. Мой папа, он был журналистом, он вернулся за границу с какого-то чемпионата спортивного, я сейчас плохо помню откуда, и, естественно, мы все, вся семья стояли около его чемодана, ну, гостинцы, ну, вы же понимаете, это начало 60-х годов, о чем речь, это вообще было окно из другого мира, и мне что-то сразу вручили, я что-то сразу там начал, сел и что-то начал рассматривать, но, естественно, слышал разговоры родителей, и я слышал разговор, мама говорит, а это что, папа говорит, это пластинка «Битлз», ее просили там передать кому-то. И мама говорит, а ты нам не купил? Вы знаете, вот это была та секунда, потому что, в отличие от вас, я очень много читал прессу советскую. Я был очень политизированным ребенком, и я не понимаю, что такое «Битлз», а память у детей замечательная. Я помнил заметку под поразившим меня названием, потому что я там не понял в этом названии практически ничего. Название было такое «Ливерпульские идолы стригут баранов». Много лет спустя я нашел эту заметку, она действительно была. То ли в «Комсомольской правде», то ли в «Московском комсомольце», сейчас не помню, естественно, где. Она была посвящена тому, как вот зарубежная поп-музыка оболванивает несчастных жителей Великобритании. И я точно знал, прочитав эту заметку, что «Битлз» – это плохо. И вдруг разговор родителей, которые не говорили, что это плохо, а проявили заинтересованность к этому, вот в эту секунду для меня рухнула вся официальная пропаганда. Я, разумеется, этого не понимал в ту секунду, но у меня не было сомнения. Синдром Павлика Морозова, слава богу, меня не коснулся. Родители или система? Конечно, родители. Я точно знал, что они правы. Значит, не права система. Дальше все уже, вся эта антисоветчина, самиздат, все это уже легло на эту почву. Но вот почва была подготовлена одним маминым вопросом. А ты нам «Битлз» не привез?
Следующее музыкальное предложение. Следующая идея для заглавной песни для всего цикла «Алфавит инакомыслия».
Я думаю, нельзя не сказать, что все те, кто могут быть причислены к инакомыслящим, активно, неактивно, но желали изменения системы. Поэтому один из вариантов – песня Виктора Цоя «Мы хотим перемен». Да, мы знаем с Иваном, что она была написана позже, но, тем не менее, она передает дух времени.
Вместо тепла делит тепла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». Сегодня мы с Андреем Гавриловым, соавтором этой серии передач, обсуждаем наш новый замысел, рассчитанный на многие месяцы радиоэфира.
Электрический свет продолжает наш день. Коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Это схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
Андрей, меня очень заинтересовало ваше рассуждение о том, что, конечно, диссиденты как бы занимают центральное место в таком цикле, как «Алфавит инакомыслия», это совершенно неизбежно, но рождалось инакомыслие во всех областях жизни. Оно пробивалось, как трава, через асфальт и там, и тут, и в самых неожиданных местах, и в переулках, а не только на проспектах и так далее. И вот мне хочется сказать, что когда мы произносим эти слова «сам издат», «там издат», «отказник» или «отказник», есть разные ударения, «нонконформист», когда применительно к советской эпохе мы говорим, ну, например, «Доктор Живаго», «Джаз», «Западное кино», «Березка», «Крутой маршрут» или «Би-Би-Си», «Высоцкий», «Мальборо», «Набоков» тот же. Что оказывается общим знаменателем у этих разнообразных понятий? Общий знаменатель, по-моему, инакость. Но что мы поймем в послевоенной жизни страны, если все сведем к антиправительственной деятельности? Где тогда будет Мстислав Ростропович или историк Александр Некрич? Как понять феномен Иосифа Бродского, если в центре любого рассуждения будет опять безобразный суд над ним? Как объяснить, почему так трудно было попасть на любой кинофестиваль с иностранными фильмами? Неужели из-за нелюбви к Косыгину? Еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотим вспомнить не политических оппозиционеров только, написать не историю правозащитного движения в своем цикле программ. Мы не собираемся устраивать суд над КПСС. Уже хотя бы потому, что я, например, считаю эту партию преступной и без всякого суда. Подчеркиваю, не отдельных членов партии, которые в ряде случаев были порядочными людьми. Но мы стремимся, Андрей, как мне кажется, понять природу нравственного, этического, стилистического несогласия с властью и обществом. У меня с советской властью стилистические разногласия, говорил Андрей Синявский. Стилистические разногласия – это значит, я на дух не переношу. И это гораздо глубже, чем несогласие с трактовкой отдельных пунктов ленинских или марксовских тезисов. Тезисы отвергаю, а в остальном Владимир Ильич мне лучший друг, да?
Абсолютно верно. Я помню, как говорил мне один мудрый человек, где-то уже в 80-е годы, он говорил, ну что вы волнуетесь, Андрей, ну напечатают вашего доктора Живаго. Потому что рано или поздно они поймут, что чем больше они запрещают, тем активнее идет противодействие. А если разрешат, так и противодействия не будет. Есть точка зрения, она во многом, по-моему, оправдана, что очень часто инакомыслие было результатом глупого, тупого давления. Наверное, если бы те, кто правил страной в 70-е, 60-е, 80-е, ну, скажем так, общим словом, послевоенные годы, были поумнее, если бы не ловили людей и не резали им брюки клёш, не стригли насильно, разрешали слушать хотя бы инструментальную музыку, да простят меня рокеры и любители бардовской песни, если бы не было гонений на авангардную академическую музыку, на невинное, на 99% кино и так далее, то, может быть, страшная мысль, и власть продержалась бы дольше. По крайней мере, инакомыслие было бы точно другим. Они породили своих могильщиков. Слава богу, что они породили их. Слава богу, что могильщики добились успеха. Жаль, что в результате этого процесса были сломлены многие судьбы. Многие судьбы были искалечены. Многие люди потеряли возможность жить нормально.
Мне очень импонируют слова Сергея Юрского. «Плоха была советская власть, очень плоха. В такие тупики нас загнала, из которых выберемся ли, большой вопрос. Но опыт терпения, опыт тайной духовной жизни народа, опыт не только героического диссидентства, но и глубинного подспудного сохранения себя как личности в толпе, этот опыт бесценен». Слова Сергея Юрского очень проницательные, называющие ту ноту, которая звучала во многих людях в ответ на советское унижение.
Вы знаете, Иван, может быть, случайно совершенно у нас и прозвучало определение инакомыслия. Инакомыслящий – это тот, кто хочет сохранить себя в толпе как личность.
Хорошие слова. Давайте подумаем о них, Андрей. И давайте в качестве первой персоны для нашей первой буквенной программы, которая прозвучит через 2 недели, выберем Людмилу Михайловну Алексееву. Здесь, по-моему, все сошлось. И по алфавиту раньше никого у нас нет. И вперед пропускаем даму.
Ну и к тому же нельзя не сказать, что Людмила Михайловна Алексеева одна из хроникеров движения диссидентов, движения инакомыслия, одна из блистательных авторов исторических обзоров тех лет. И, конечно, мы будем пользоваться ее книгами в наших дальнейших программах.
На этом мы заканчиваем нашу первую добуквенную программу из серии «Алфавит инакомыслия». Мы ждем ваших идей, предложений и подсказок, дорогие радиослушатели. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».